Я сегодня всех приветствую именем Иисуса Христа. Это очень хорошее, драгоценное время сегодня проводить воскресное служение. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, мы сегодня поклоняемся Тебе. Мы сегодня восхваляем имя Господне. И мы жаждем, Господь, чтобы Твое присутствие оно было явным. Мы жаждем, Господь, чтобы сегодня смирить свое сердце пред Тобой, чтобы открыть его для Тебя. Помоги, Господь, чтобы это было время, когда мы познаем Слово Божье Духом Святым. Пусть это будет для нас как откровение. Помоги, чтобы это помогло нам подкрепиться в вере, чтобы продолжать служить Тебе, делать Твои дела. И мы просим, благослови собрание, пусть это будет благословенным временем для каждого. Мы все доверяем Тебе, Господь, и с благодарностью молимся во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. И давайте сегодня мы откроем послание к евреям, 11 глава. И сегодня мы прочитаем 4 стих. «Верою Авраам принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». И сегодняшняя тема воскресной проповеди, она так необычно называется, но очень просто. Я назвал ее таким образом: «Вера говорит еще». А сейчас мы прочитали стих, 4 стих, и мы видим, что здесь написано о человеке по имени Авель. И здесь несколько моментов мы можем прочитать, что апостол Павел, он пишет относительно Авеля. Но я думаю, так как Павел был вдохновлен Духом Святым, это было непосредственно слова Духа Святого, сказанные через апостола Павла. И вот здесь написано: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Второе здесь написано: «Ею», ну то есть верою, «получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его». И третье здесь написано: «Ею», ну то же самое, верой, «он и по смерти говорит еще». И мы видим, что здесь написано немного, но очень важные вещи относительно жизни, его действий Авеля. И сегодня на основании этих стихов я хочу с вами поговорить на тему «Вера говорит еще». Знаете, говорить может только живой человек. И когда человек умирает, то его уста, они закрываются на этой земле навсегда. Знаете, такой миг, кто видит и оказался рядом с таким человеком, ну, с умирающим человеком. Наверное, для такого человека это такое мгновение, когда, наверное, все останавливается. Еще один такой момент, когда люди, находясь на похоронах, они становятся безмолвными. Я думаю, это один из единственных и немногих моментов в жизни человека, когда при таком событии люди меньше говорят, но больше думают. И вот сейчас мы видим, что когда Авель умер, мы видим, что его вера, она продолжала говорить. Знаете, я верю, что это возможно с Божьей помощью. И сегодня я хочу говорить на эту тему. Вера на самом деле очень важный фактор для жизни человека. Если мы посмотрим некоторые моменты, Ефесянам 2 глава, 8 стих, это относительно спасения. Тут говорится: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, это Божий дар». Эта благодать приготовлена каждому человеку. Бог ее приготовил для каждого человека на земле. Но благодать осуществляется, и она действенна, только когда в человеке есть вера. Вера способна перенести человека до Царства Небесного. Если мы посмотрим относительно, как угодить Богу, Евреям 11 глава, та глава, которую сегодня мы изучаем, 6 стих написано: «А без веры Богу угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, ищем Его воздает». Чтобы иметь отношение и взаимоотношения с Богом, чтобы видеть Бога в своей жизни, чтобы действительно угодить Богу, как в Писании написано, необходима также вера. Поэтому вера очень важный, необходимый фактор для того, чтобы действие Бога мы видели в своей жизни. Чтобы то, что есть Божье, оно стало нашей жизнью, возможно, только верой. И сейчас мы прочитали некоторые моменты в 6 стихе. Тут написано: «А без веры Богу угодить невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». В чем заключается наша вера? В чем она выражается, наша вера? И в чем должна основываться наша вера? Ну, во-первых, тут написано, что Он есть. Знаете, Бог остается Богом всегда. Абсолютно всегда. И благословение, когда Бог на твоей стороне. Знаете, есть люди, которые не признают Бога, но это не значит, что их жизнь, она, знаете, проходит так, как они хотят. Сама по себе. Нет, так не происходит. Даже те люди, которые не признают существование Бога, даже те люди, которые не верят в Бога, то все равно Бог остается Богом в их жизни. Только Слово Божье, оно действует против них. И это очень страшно. Потому что через то, что человек не признает Бога, человек открывает доступ для дьявола в своей жизни. И также он не допускает Божью защиту для того, чтобы Бог участвовал, защищал его жизнь. Если мы посмотрим Иоанна 16 глава, 8 стих, тут написано, это говорится о Духе Святом. «И он, придя, обличит мир о грехе и о правде, и о суде, о грехе, что не веруют в Меня». И вот Писание говорит, что Дух Святой будет обличать мир. И написано о грехе. О каком грехе? Что не веруют в Иисуса Христа. Поэтому вера – это не просто признавать существование Бога. Вера, она заключается в том, что ты принимаешь Его Слово. И ты живешь на основании Его Слова. Ты строишь всю свою жизнь, каждый вопрос своей жизни на основании того, что Бог тебе говорит. И знаете, прежде чем ты захотел, этого захотел Бог в твоей жизни. Если мы посмотрим Филиппийцам 2 глава, 13 стих, тут написано: «Потому что Бог производит в вас хотение и действие по Своему благоволению». То есть, другими словами, Бог захотел внести что-то в твою жизнь, и Он производит в нас хотение, а потом и действие по Своему благоволению. И когда то, что хочет Бог, ты слышишь, ты принимаешь и поступаешь, и живешь так, как тебе Бог говорит, в этом выражается и отражается настоящая Божья вера, на основании которой Бог действует в жизни такого человека. Не просто ты говоришь: «Я знаю, что Бог есть». Не просто ты говоришь: «Да, Бог существует». Нет. Когда ты живешь на основании того, что Бог тебе говорит. В этом выражается та Божья вера, которую Бог хочет видеть в каждом человеке. Когда есть грех, всегда есть последствия. И Писание говорит: последствия – это смерть. Если мы посмотрим Бытие на примере одного момента, хочу с вами об этом поговорить. 18 глава, 20 стиха. «И сказал Господь: вопль содомский и гоморрский велик он, и грех их тяжел он весьма». Вот так говорит Бог относительно греха. «Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко Мне, или нет, узнаю». И вот мы видим, это тот момент, когда Бог поражает два города, Содом и Гоморра, и все окрестности этих городов. Он просто сжигает серу и огнем. Погибают абсолютно все люди, кроме семьи Лота. Но если мы посмотрим здесь внимательно, знаете, очень часто люди думают, что Бог милосердный Бог. На самом деле Бог милосердный Бог. Но нам очень важно, чтобы мы не забывали, что Бог является также справедливой судьей. И сейчас мы видим, что здесь написано, когда Бог в Писании говорит, что Он уничтожает множество людей, два города, два огромных города и окрестности всех жителей. Конечно, многие люди могут подумать: неужели Бог такой жестокий? Почему Бог так поступил? Где же милосердие Бога? Но давайте мы посмотрим, что Бог сказал, прежде чем сжечь эти города. Мы читаем в 21 стихе, тут написано: сойду и посмотрю. Это непосредственно слова Бога. Тут опять, точно ли они поступают так? И написано, каков вопль на них. Мы видим, что Бог абсолютно видит все. И Он видит грехи людей. И здесь написано, что Бог говорит, я сойду и посмотрю, точно ли это так. А что так? Как Он слышит вопль людей на них. В этом городе, в котором жили эти люди, они были очень страшны на грех. Страшный их грех был заключался в том, что это был гомосексуальный грех. То есть мужчины разжигались на мужчинах. Если мы посмотрим дальше, в Писании написано, когда два ангела пришли к Лоту, и они находились в этой местности, Лот пригласил их в свой дом. И когда они зашли в дом, мужчины этого города, они собрались и сказали Лоту, отдай их нам, и мы познаем их, то есть изнасилуем их. И вот мы видим, что эти люди, они очень сильно грешили. И мы видим, что в этом городе были люди, ну, скорее всего, это была семья Лота, которых вопль к Богу. Мы видим, что в этом городе были люди, которые страдали от грехов этих людей. И были люди, которые взывали к Богу. И, скорее всего, они взывали о справедливости, чтобы Бог разобрался с этими людьми. И Бог говорит, я сойду и посмотрю, точно ли это так, когда носится вопль на них. И мы видим, что когда Бог увидел, и Писание показывает, как эти люди хотели поступить с этими двумя ангелами. Конечно, это были ангелы в образе мужчин, в образе людей. Но мы видим, что Бог на самом деле, Он увидел, что этот грех полон. Этот город полон грехами этих людей. И впоследствии мы видим, Он сжигает эти города. Он, как справедливый судья, Он разбирается с этим городом, с этими людьми. И вы знаете, очень часто, когда человек грешит сам, он хочет, чтобы Бог был милосерд к нему. Но когда грешат против него, он хочет, чтобы Бог был справедливым Богом. И знаете, в этом и порой заключается лукавство человека. Порой мы хотим, чтобы Бог действовал по нашей указке. Но Бог и справедливый Бог. И у него есть, знаете, мера терпения. И Бог милосердный Бог. Но как Он будет действовать в жизни человека, зависит только от Него. Только Он решает. Но я думаю, очень глупо допускать, когда справедливость Божья, она грянет на человечество или лично на кого-то. Если мы сегодня посмотрим на ситуацию в мире, такой ситуации никогда не было. Это я сейчас говорю относительно пандемии, о коронавирусе, который сейчас затронул абсолютно все города, весь мир. Сейчас, знаете, кто-то много об этом говорит, насколько это серьезно, насколько это несерьезно, насколько эта ситуация пройдет или не пройдет, откуда она вышла. Много споров, много мнений, много разногласий. Но если посмотреть на один факт, то обратите внимание, что люди-то на самом деле-то умирают. Реально умирают. Кто-то говорит, что не меньше, чем от гриппа, а может быть, кто-то говорит, больше. Но тем не менее, люди умирают. И на самом деле, вот это очень серьезно. Когда это происходит где-то далеко, в другой стране, эти люди относятся к этому, как будто нет проблем никакой. Но это когда касается тебя лично, ты понимаешь, что это самая большая проблема в твоей жизни, и ты не знаешь порой, что делать. И сейчас весь мир, он работает над тем, как разобраться, как решить эту ситуацию. Ученые, они сейчас изобретают вакцину, правительство финансирует, делает определенный карантин, открывает, закрывает. Знаете, аптеки сейчас работают на том, чтобы обеспечивать лекарствами. Мне недавно пришло сообщение в нашей группе и просят молиться за группу в церкви в Казахстане. Там заболели очень много верующих, служители заболели. Но у них даже в аптеках нет витамина С. все скупили. Знаете, магазины сейчас работают для того, чтобы обеспечивать людей питанием, маски продают. Много чего, что сейчас работает конкретно, перестроилось полностью относительно этой проблемы. И знаете, никто не знает, когда это решится, каким образом это все разрешится. Никто не знает, будет лучше или будет хуже. Но я знаю, что Бог, Он точно знает, как это будет. И я хочу сказать, что эта ситуация не просто так произошла. У всех может быть недоумение, но для Бога все предельно ясно, и все для Бога открыто. И я думаю, это не пришло от Бога, но я верю, что Бог допустил эту ситуацию. У Него есть определенная причина, почему Он это делает. Давайте мы посмотрим книгу «Плач Иеремия», 3 глава 38 стиха. Тут написано: «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий, всякий сетующий на грехи свои?» И вот в 38 стихе написано: «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Знаете, многие люди, которые обращаются к Богу, они всегда хотят получать благополучие. Многие верующие, они признают, что Бог – это Бог благословения. Но обратите внимание, Писание говорит: не от уст ли Всевышнего бедствие и благополучие. Мы хотим получать благо, мы хотим получать благословение, мы хотим получать Божью помощь и готовы принимать и говорить «да» и «аллилуйя». Но когда из его уст допускается бедствие, как реагирует человек? Как на это смотрит человек? Иногда люди начинают сетовать, и люди не хотят порой верить того, такого Бога. Но Писание говорит, что ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, что Он есть. Не просто Его существование, не просто, что Он есть, но то, что все, что происходит в мире, невидимо и видим, полностью под Его руководством. Ни одно мгновение, ни одна ситуация, она не исходит, не уходит из-под Его контроля. Полностью все, что происходит, происходит только с позволения Его воли. Поэтому Он является Богом. И нам очень важно признавать и осознавать. И даже эта ситуация, которая произошла в мире с этим коронавирусом, и вот это бедствие, которое постигло, конечно, это не Бог сделал, но Бог допустил эту ситуацию. И я хочу сказать, что эта ситуация, она пришла из-за греха человечества. Потому что Писание говорит, что возмездие за грех – это смерть. И если люди умирают, если люди погибают, то это следствие греха. Есть причина, почему это происходит. И очень важно, чтобы мы могли увидеть так, как Бог это видит. И тогда я верю, что будет решение. Будет решение. И я хочу сказать, что, конечно, может быть, это смелое заявление, но я хочу сказать, что эта ситуация в мире – это следствие человеческого греха. Я хочу сказать еще один пример. Есть в Библии один человек. Это уникальный человек. И Бог говорит про этого человека, что он муж по сердцу моему. Ну, вы, наверное, догадались, это говорится о Давиде. Но давайте посмотрим жизнь Давида. Даже если он человек по сердцу Бога, он все равно является грешным человеком. Потому что Писание говорит: нет праведного ни одного. И давайте мы посмотрим на одну ситуацию, которая произошла в жизни Давида. Это на один грех, который он однажды совершил. Это был тот момент, когда он уже был действительно человеком, который достиг признания не только у Бога, но также и у людей. Он был на тот момент уже могущественным царем. Он вел войны Господа. Он сделал крепкое, мощное государство. И наступает такой момент, когда все войны заканчиваются, когда, в принципе, всех врагов он одолел. И он вызывает Иава, своего военачальника, и повелевает: «Иди мне и исчисли народ». 2 Царств, 24 глава, в 1 стихе написано, что возгорелся гнев Господа, и он возбудил Давида исчислить народ. Если мы посмотрим 1 Паралипоменона, 21 глава, там в первом стихе написано, что возбудил сатана Давида исчислить народ. И вот мы видим, что Давид, он приказывает своим воинам, идите и посчитайте мне народ. Знаете, его приближенные люди, они говорили, зачем? Зачем? Если нужно, Бог тебе приложит еще больше. Но сила царя, она превозмогло его подданных, и они идут, исчисляют народ. Писание говорит, что через 9 месяцев и 20 дней Иав возвращается с донесением. И говорит, что воинов, способных к войне, в Израиле 800 тысяч, и в Иуде 500 тысяч. Огромная армия. И когда только он услышал эту весть, Писание во 2 Царств, 24 главе написано, «И дрогнуло сердце Давида». И он сказал, «Я согрешил перед тобой». И потом в этой же главе написано, что приходит к нему прозорливец Гад по имени Гад. И он говорит, ты неправильно поступил перед Богом. Он говорит, ты согрешил перед Богом. И вы знаете, и в этот момент Давид понимает, что он сделал неправильно. Он сделал то, что было неправильно и неугодно перед Господом. Он понадеялся на силу человеческую и перестал на мгновение надеяться на силу Божью. В этом состоял его грех. И тогда прозорливец говорит на следующий день, есть три наказания от Господа. 7 лет голода во всей стране. Второе. 3 месяца ты будешь преследуем врагами твоими и гоним ими. Или 3 дня моровой язвы в твоей стране. И он говорит, иди подумай и реши, и дай ответ. 3 наказания. 3 наказания Бог предлагает Давиду. И Давиду нужно выбрать, какое же наказание. Но обратите внимание, все эти 3 наказания, они отличаются только тем, сколько времени и сколько людей погибнет. Но все эти 3 наказания, они заключаются в том, что будет бедствие. Будет гибель людей. И тогда Давид, он выбирает 3 дня моровой язвы. Он говорит, лучше мне впасть в руки Господа. И начинается моровая язва. Обратите внимание, это было дело Господа. И приходит поражение. И погибает 70 тысяч людей. Огромное количество людей. 70 тысяч людей за 3 дня. И тогда Давид начинает каяться. Я согрешил. А при чем эти овцы? При чем они? И когда уже должно было прийти поражение на Иерусалим, Бог останавливает и говорит, чтобы Давид принес жертву Орна и Иусианина. И Давид приносит жертву, и поражение останавливается. Мы видим грех Давида. Знаете, может быть, кто-то сказал бы, что это не грех. Кто-то, может быть, подумал, что такого посчитал народ. Но мы видим, что это было неправильно в глазах Бога. Это было неугодно, это не было поверье, это был грех. И мы видим, пришло огромное поражение. Мы видим, пришло бедствие. 70 тысяч людей, они умирают от бедствия, от язвы. Но мы видим, что написано, что это была рука Господа. За что? За грех. За грех одного человека. Сейчас умирает очень много людей, больше, чем 70 тысяч. И не только от этой пандемии, умирает от других болезней, от других моментов. Но я хочу сказать, причина, основная причина – это грех человечества. Знаете, Бог, Он не пускает все на самотек. Под его властью находится абсолютно все. И он по своей воле являет милость, и он по своей воле допускает суд. Потому что, знаете, есть люди, которые грешат, и они даже не обращают на это внимания. Они верующие вообще, наверное, порой даже не считают этим грехом. Но поймите, есть вопль людей. Есть вопль людей, которые страдают из-за действия грехов других людей. И знаете, иногда Бог слышит этот вопль. И Бог сходит справедливой рукой и приносит поражение. И приносит гибель, и приносит порой бедствие. Зачем? Для того, чтобы люди одумались. Бог наказывает не для того, чтобы уничтожить и погубить. Бог наказывает для того, чтобы люди вразумились, чтобы люди исправились, чтобы они обратили на свои пути свой взгляд. Если мы посмотрим Плач Иеремии 3 глава, 40 стих, тут написано: «Испытаем и исследуем пути свои, и обратимся к Господу». Мы видим, что Бог, Он и бедствие, и благополучие наводит. И зачем сетует человек, глядя на свои грехи? Но Писание говорит: «Испытаем и обратим взгляд на пути свои». И дальше написано: «И обратимся к Господу». Я думаю, сейчас многим людям нужно обратить свой взгляд на пути свои. И если они неправедные, обратиться к Господу. Вчера я слышал одно свидетельство одного человека. Он рассказывает одну жизненную ситуацию, которая была в Италии во время пандемии. Потому что Италия – это была третья страна, где была очень сильная вспышка коронавируса. И там рассказывает о том, что в больницу попал пастор. Ему было 75 лет. И знаете, когда он попал, он стал проповедовать Евангелие. И тогда они, врачи, сказали, что вот с приходом этого человека в больнице поменялась обстановка. Знаете, как-то стало светло. Но не просто свет появился солнечный. Знаете, в сердцах людей стало тепло. Люди, они обрели надежду. Они стали находить выход в Господе. Люди стали молиться. Вот с приходом этим человеком. И вот был такой момент, когда нужно было врачам определить, кому подключить аппарат ИВЛ. Это искусственная вентиляция легких. Этому человеку, этому пастору, которому 75 лет, или человеку, который помоложе. И знаете, врачи находились в таком состоянии, когда тебе нужно принимать решение, кто должен жить, а кто должен умереть. И тогда этот пастор, он сам отказался и сказал: отдайте аппарат тому человеку, который помоложе. И буквально через несколько дней он умер. Этот пастор умер, а тот человек выжил. Но это настолько, знаете, коснулось людей. Знаете, этого человека уже нет. Но вера этого человека продолжает говорить, что Бог живой. Что абсолютно есть люди веры, которые готовы порой жертвовать собой ради того, чтобы жили другие. Знаете, Авель, он был 4-м человеком на земле. Всего лишь 4-м человеком. Адам и Ева, первый сын Каин, а второй Авель. И мы видим, что Авель, он пострадал из-за того, что его брат убил. И, может быть, о Авеле немного сказано. И он прожил всего лишь маленькое, знаете, небольшую жизнь. Ну, сколько конкретно не написано в Библии. Но мы видим, что даже когда его не стало, вера, которая была в Авеле, она продолжает говорить еще. Обратите внимание, что Бог, Он побуждает Моисея. Моисей написал Пятикнижие, книга Бытия написал Моисей. И Бог, Он побуждает и повелевает Моисею написать об Авеле. Если мы посмотрим Новый Завет, Евангелие от Матфея, то 23 глава, 35 стих написано: «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником». Смотрите, Бог побуждает, когда Матфей, он пишет свое Евангелие, он побуждает его, вдохновляет написать об Авеле, кровь которого была пролита. Давайте мы посмотрим послание к евреям. Это написал апостол Павел. И Бог побуждает Павла, он написать об Авеле. И это те ключевые стихи, которые мы сегодня вместе с вами изучаем. Смотрите, на протяжении более 6000 лет мы видим на протяжении того времени, когда писалось Священное Писание, Моисей, Матфей, Павел, они пишут все об Авеле. Это не просто так. Мы не знаем его лично, И он, естественно, нас не знает. Но Бог знает, какой был Авель и что сделал Авель. И поэтому Писание говорит, что он по смерти говорит еще. И мы видим, насколько Бог видит веру этого человека. И мы видим, что Бог даже того человека, который был давно-давно, и через жизнь того человека сегодня Бог учит нас, как иметь отношение веры. Что значит знать Бога и как жить для Него. И я верю, что сегодня Бог не просто так пишет об Авеле, об его вере, для того, чтобы верующие знали, что Бог есть. Для того, чтобы неверующие приходили к тому Богу, который является на самом деле Бог. И я думаю, и для нас, верующих, это обличение, чтобы мы не забывали об этом. Что самое главное, если ты имеешь отношение с Богом и желаешь иметь отношение с Ним, тебе необходима вера, которая основана на Его Слове. Аминь. И второе, о чем я хотел поговорить. Писание говорит, что когда ты приходишь к Богу, тебе не просто нужно верить, что Он есть, но дальше написано, ищем Его, Он воздает. Нам очень важно искать Его. Очень часто люди ищут то, что есть у Него. Когда заболевают, они хотят, чтобы ранами Иисуса Христа быть исцеленными. Когда люди находятся в нищете, они хотят обогатиться Его нищетой и стать преуспевающими, богатыми. Знаете, много чего люди хотят получить от Него. Но Писание, оно говорит искать Его, непосредственно Бога. И сегодня об этом хочу с вами поговорить. Потому что нам важно понимать не просто то, что Бог есть. Нам очень важно искать Его, чтобы у Него узнавать свою роль сейчас в этом мире, свою роль в этой ситуации, свою роль, что мы должны делать, когда Бог нас вводит в определенные жизненные моменты. Это может быть хорошие, а могут быть и плохие. Бог желает, чтобы мы научились жить по вере. Каким образом это происходит? И если мы видим, что Бог говорит, что Авель – это был человек веры, но в чем заключалась его вера? Как она отражалась и как она выражалась? Конечно, в Писании немного написано, но немного есть, и я думаю, это достаточно для нас, чтобы нам понять, что Бог хочет нам сказать. Книга Бытие, 4 глава, с 1 стиха. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу». И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. Дальше мы видим, что Бог видит сердце Каина. И он начинает его обличать. Он говорит, что у порога твоего грех лежит. Но он повелевает ему, но ты господствуй над ним. Но мы видим, что Каин, он не прислушивается тому, что Бог говорит ему. И он впоследствии идет в поле и убивает Авеля. Но давайте мы посмотрим, в чем жил Авель и в чем выражалась вера Авеля. Мы видим два брата. На земле, кроме четырех людей, никого нет. И вот мы видим, что два брата, они приносят дар Господу. Мы видим, что Каин был земледелец. И в Писании написано, что он приносит дар от земли Господу. И мы видим, что Авель, он был, ну, наверное, животноводом. И мы видим, что он приносит, знаете, дар от стада своего. И дальше написано, что он приносит первородное. Но мы видим реакцию Бога, что он презрел на дар Авеля и на самого Авеля, но не презрел на Каина и на дар Каина. И впоследствии мы видим, происходит... Ну, я не знаю, может быть, Каин позавидовал, может быть, Каин обиделся. Но мы видим, что он впоследствии идет и убивает брата. Но я хотел бы сегодня с вами поделиться, почему это произошло. Потому что в Писании написано, как это все это происходило. Хотя немного, но достаточно. И смотрите, как, что сделал Каин. В Писании написано, что Каин принес дар от земли, от плодов земли дар Господу. Знаете, я думаю, это было подобно вот такому, конечно, простому примеру, но, по крайней мере, будет понятно. Знаете, если парень хочет подарить цветы девушке, знаете, он может пойти в магазин и купить эти цветы. А может пойти на клумбе сорвать и подарить. Конечно, для девушки, может быть, и будет без разницы, и для нее важно будет внимание. Но если посмотреть глубже, то, знаете, если парень покупает эти цветы, то он чем-то жертвует. Он отделяет от своего что-то, ну, конкретно финансы, покупает, и для него этот, знаете, дар, он все-таки это как жертва. Но если он имеет возможность купить, но он не покупает, а идет на клумбе, рвет их, два момента происходят. Во-первых, он, знаете, он пренебрежительно относится к тому, кто посадил эти цветы, во-первых. А во-вторых, ему это бесплатно достается. И вот в Писании написано, что Каин, он принес дар от земли Господу. И я думаю, возможно, он мог бы отделить от своего поля. Но здесь не написано, что он отделил его от своего поля. Здесь написано, что он принес просто дар от земли Господу. А что сделал Авель? В Библии написано, что он принес животное от стада своего. Тут так и написано, от стад своих он принес. И второе, что он сделал, он принес первородное от стад своих. И я думаю, знаете, для Каина то, что он принес Господу, это не было жертвой. Он просто рвал и принес. Потому что на тот момент, я думаю, много что росло. Но Авель, то, что принес Богу, это было для него жертва. Он принес самое лучшее. Он принес первородное, самое ценное. Он принес от своего. Не где-то поймал и принес, но он принес от своего. Почему он это сделал? Потому что он знал, кто Бог, а кто он. Он понимал, что то, что есть у него, это даровано Богом. И тогда не было закона о жертвоприношении. Тогда не было еще слова относительно того, что приносить. Знаете, это была просто позиция Авеля. Это было просто сердце Авеля. И он просто признавал, что есть Бог. И самое лучшее, что у него есть, он готов посвятить Богу, как дар. Я еще раз повторю, хотя на тот момент Бог не говорил приносить каких-то даров. Не было закона, не было слова относительно. И вот то же самое сейчас. Как ты живешь и как ты делаешь, что ты делаешь для себя, а что ты делаешь для Бога, определяет, кто на самом деле Бог твоей жизни. Или Бог, который является Богом, или ты сам себя сделал Богом в своей жизни. И вот мы видим, что Бог, тут написано, он презрел на Авеля, то есть он увидел, какой Авель. Он увидел его сердце, он увидел его позицию. И дальше написано, и презрел на дар Авеля. И вот сегодня мы видим, что это была жизнь веры. Несмотря на то, что у него все было, он признавал, что всем, с чем он обладает, это исходит от Бога. И Бог есть Бог в его жизни. Вот то же самое. Когда Бог говорит, чтобы угодить Богу, надо приходить к Нему и веровать, что Он есть, и искать Его лица. Искать не того, чего я хочу, а искать того, что Бог хочет. И когда это в твоей жизни, в каждой сфере, в каждом моменте, Бог видит в твоем сердце веру. Он видит, что для тебя Он является Богом на самом деле. Это не просто ты, когда говоришь и приходишь в церковь, что я верующий. Это когда твоя жизнь, она находится перед лицом Бога, и ты прежде всего показываешь Ему, а не людям, какой ты верующий. И последнее, о чем я сегодня хотел поговорить, относительно нашего времени. Евангелие от Луки, 21 глава, 25 стих. «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке, с силою и славою великою». Каждый из нас, кто верит в Иисуса Христа, ожидает пришествия Господа. Мы это знаем, мы в это верим, мы ждем этого пришествия. Но обратите внимание, что будет перед пришествием Господа. Тут конкретно прописано и описано. И тут написано, что будут знамения на солнце, луне и на звездах. И силы небесные поколеблются. И Писание говорит, что будет уныние народов. Уныние народов. И Писание говорит, что они, люди будут издыхать от страха ожидания бедствия. И знаете, если мы ждем пришествия Господа, и мы верим в это, так мы должны и знать, что это время будет. И, возможно, это время уже наступило. Перед пришествием Господа какое-то поколение, оно должно застигнуть этот момент, когда будет страшно. Когда будут приходить бедствия, будут приходить катаклизмы, болезни и войны. Будут происходить. И поэтому ничего не происходит на земле просто так. И, может быть, сейчас та жизненная ситуация, которая постигла этот мир, это и есть тот момент. Потому что на самом деле люди, они сейчас издыхают со страха, ожидания бедствия. Мы не знаем, насколько эта ситуация, которая возникла с этой пандемией, к какому она, знаете, финалу придет. Конечно, люди ожидают, что будет намного лучше. Но обратите внимание, сейчас настолько из-за этой ситуации экономика рухнула. Некоторые страны, они полностью израсходовали весь запас, резерв для того, чтобы как-то существовать и жить. Никто не может гарантировать, что после этой ситуации наступит голод на этой земле. Никто не знает. Знает только Бог. Но Писание обещает, что перед пришествием Его будут такие события. Что нам делать в этой ситуации? Если мы посмотрим книгу Иезекииля, пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих. «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Знаете, я думаю, пророчество Иезекииля, оно было всегда актуально во все времена. Знаете, раньше города, они имели защиту, стены. Выстраивались большие стены, и это давало безопасность этому городу, жителям этого города. И когда люди не заботились об этой стене, то в этих стенах появились трещины. И потом появлялись проломы, если враги наступали. И если образовывался пролом, то это было место, через которое враги могли взять этот город, и тогда умирали абсолютно все. Или кого-то брали в плен, или кого-то умерщвляли. Именно вот этот пролом он открывал доступ для того, чтобы поражение приходило в этот город. Сегодня на наших городах нет этих стен. Но я верю, существуют духовные стены, которые Бог ставит. И я думаю, грехи множества людей на этой земле, они образовали эти проломы. И силы тьмы, они сейчас поражают в каждой стране. И даже во многих городах, и даже некоторые семьи настолько поражены, что просто нет защиты Божьей. Нет защиты Божьей. И для того, чтобы защитить, нужно было встать в этот пролом. И люди, знаете, полагали свои жизни, чтобы защитить себя и тех, кто находится в этом городе. И знаете, наша сегодня брань не против плоти и крови, а против духов злобы Поднебесной. Бог нам духовные глаза открывает через Священное Писание, что существуют силы тьмы, которые поражают людей, которые приносят бедствия. И сегодня пророк Иезекииль, он говорит, искал я человека, который бы стал бы в проломе. Который бы стал бы в проломе, но тогда он не нашел. Давайте мы посмотрим еще один пример, когда в Священном Писании написано, что Бог выводит израильский народ. Он выводит из египетского рабства. И они приходят и выходят из этого рабства и входят в пустыню. И когда Моисей находился в молитве, то люди что сделали? Они побудили Аарона. Они сняли сережки, сняли кольца, золотые изделия и сказали: вылей нам тельца. И они делают этого тельца и ставят его, и говорят: этот Бог, это Бог, который вывел нас. Удивительный момент. Израильский народ видел чудеса Божьи. Он видел, как Бог действовал во время того, когда Он наводил казни, и как Он спасал во время казни израильский народ. Он показал Черное море, как оно расступилось. Он показал, как Он питал их манной. Каждый день Бог показывал им чудеса. И это был тот момент, когда они непосредственно были свидетелями. Свидетелями того, что делал Бог в их жизни. Знаете, даже там были волхвы, помните, у египетского фараона, когда были первые две казни, и когда они могли повторить то, что повторил Бог. И когда была третья казнь, волхвы сказали: это Бог. Знаете, эти люди колдуны, это те люди, которые делали эти вещи, они поняли, что они бессильны перед тем Богом, который заступился за Израиля. Эти волхвы, язычники, они признали, что Бог есть Бог. Они признали. Но израильский народ, который верил в Бога, который знал Бога, который видел чудеса, на какое-то мгновение они просто сказали: вот Бог, золотой телец, который вывел нас. И когда Моисей спускается, Бог приносит поражение. И тогда Моисей сказал: кто Господень ко мне? И тогда вышли сыны Левия. И тогда сказали: возьмите меч из нож своих, и брат убивай брата, друг убивай друга, ближний убивай ближнего. И тогда погибло 3000 людей. Помните, 3000 людей. Сегодня происходит то же самое. Брат убивает брата, ближний убивает ближнего, друг убивает друга. И тогда что произошло? Моисей говорит молитву: Господи, прости им грех. Исход 32 глава, 32 стих. Прости им грехи. А если не простишь, то изгладь меня из книги жизни, которую ты вписал. И вот мы видим, знаете, Бог, Он готов поразить, знаете, весь Израиль в тот момент. Он настолько Бог справедлив, говорит: как так? Он их выводит, они ставят этого тельца, говорит: этот Бог, который вывел нас. И знаете, Моисей становится в проломе. Он становится, чтобы Бог был милостивым Богом. Чтобы Бог не наказывал его. И знаете, вот тогда Моисей стал в проломе. Знаете, и Бог сказал: кто согрешил, того погублю. Но мы видим именно сердце Моисея. Он хочет милости у Бога. Он хочет милости для своего народа. Он видит, что народ согрешил, и сейчас придет поражение. Но он становится в эти проломы. Он просит милости Бога. Давайте мы посмотрим плач Иеремии, 3 глава, 22 стиха. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Знаете, Писание говорит, что по милости Бога мы не исчезли. Сегодня мы проснулись. И знаете, я думаю, что это по милости Бога мы еще не исчезли. Писание говорит, что милосердие Его, оно обновляется каждое утро. И Бог желает, чтобы, раз мы сегодня живы, раз мы сегодня говорим, что мы верим в Бога, так мы должны и сегодня научиться встать в проломе. Потому что если ты этого не сделаешь, возможно, никто этого не сделает. Сейчас даже верующие люди, они находятся в смятении. Сейчас даже верующие люди порой не понимают: мы же молимся. Но мы же обращаемся к Богу. Мы же просим Его, но почему не происходит? И знаете, у многих руки опускаются. Людям даже сейчас в церковь прийти страшно, потому что думают, что в церкви зараза летает. Но я хочу сказать, если ты человек веры, Знаете, в тот момент, когда Иезекииль, он писал эти слова, он говорит, он не нашел человека, который бы стал в проломе. Потому что, возможно, было такое бедствие, что у многих людей руки опустились. И многие не знали, что делать. Но я верю, что когда было времена Моисея, и приходило поражение, Моисей встал. Моисей встал и стал, знаете, в проломе. И он стал молиться. И вот сегодня я побуждаю каждого верующего, кто ищет лица Его, кто признает, что Бог есть, что все движется только по Его воле, что полностью все в Его руках. Жизнь всего человечества и жизнь каждого человека. Нам нужно молиться. Нам нужно продолжать молиться. И когда ты молишься, ты продолжаешь уповать на Него. И когда ты молишься, возможно, кто-то в этот день должен был умереть, но через твою молитву явилась милость Божья для какого-то человека, и у этого человека есть шанс прийти к Господу и перемириться с Богом. Когда ты молишься, ты продолжаешь оставаться в вере. Ты продолжаешь приносить жертву, которая угодна Богу. Ты продолжаешь быть человеком, который Бог видит, человеком веры. И вот мы видим, что когда Бог пишет об Авеле, о нем немного написано, очень немного. Но самое важное, Бог обращает внимание, что у Авеля была вера. И я желаю, чтобы сегодня, если Бог смотрит на тебя, Бог прежде всего увидел, что ты человек веры. И, возможно, однажды нас не будет. Но я верю, что наша вера, она будет продолжать говорить еще. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы так благодарны Тебе за то, что Ты однажды достучался до нашего сердца. Мы так благодарны Тебе за то, что Ты Святым Духом открыл нам Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за то, что и до сего дня Ты сохраняешь нас, и по милости Твоей мы живы. И мы сегодня хотим стоять в проломе за всю землю. И мы жаждем, Господь, чтобы Твоя воля, она совершилась на каждом месте и в любой жизненной ситуации в каждом человеке. Мы просим, яви милость для этого города, для этой страны, для многих людей, которые не знают Тебя. Помоги, Господь, чтобы люди открыли свои сердца и познали Евангелие. Помоги, чтобы мы, как верующие, мы в этой ситуации могли продолжать смотреть глазами Твоими. Чтобы мы могли научаться, Господь, открывать свое сердце для Тебя и чтобы предоставлять свою жизнь, чтобы Ты ее использовал для того, чтобы являть благословение на этот мир. Мы, Бог, просим, благослови каждого человека в этом городе. Благослови каждого члена нашей семьи, чтобы они находились под Твоей защитой, под Твоей охраной. И даже если это бедствие, оно пришло, помоги, чтобы нам мы обратить внимание на себя. Если мы согрешаем, покаяться и возвратиться на Твои пути. Бог, спасибо Тебе за это время. Мы с благодарностью молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.